Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Наш следующий вопрос – это продолжение ответов на вопросы наших слушателей. Вот один из них. Коррумпированность и эффективность. Может ли в коррумпированной системе родиться что-то эффективное? Не спешите отвечать на вопрос. Давайте я сперва обращу внимание на два примера. Первый – телеканал Russia Today, который, как ни крути, взъерошивает западное информационное поле так, что как минимум высокие политики США периодически раздраженно о нем высказываются и даже призывают закрыть, невзирая на свой собственный закон. При этом РТ работает на деньги, которые по сравнению с конкурентами просто слезы. То есть вроде как эффективно работает. И второй пример – это российское оружие и космонавтика. Денег выделяется также на порядки меньше, чем в США, но как-то умудряется не только воплощать уже изобретенное, но и вроде бы что-то изобретать, и при этом по каким-то позициям быть впереди, впереди США. Прокомментируйте, плиз, есть ли здесь несостыковки. Ну и тут дальше идет дискуссия о том, что, так сказать, и ВПК работает, и космос шевелится, и другое дело, что могло быть полезного гораздо больше, так сказать, чем чушь и маразма, которые строятся за эти деньги. Ну и, так сказать, вспоминают космонавтику, советский автопром, так сказать, и прочее, прочее. Что я вам хочу сказать, что, конечно, во-первых, те два примера эффективности, которые вы провели, на мой взгляд, они совершенно резонные, обоснованные. Вот, потому что действительно в информационной сфере Russia Today и вообще информационная система России на сегодняшний день представляет собой определенного рода уникум. При всей той коррумпированности, которая существует в государстве в целом, о которой мы регулярно говорим, тем не менее, на сегодняшний день вот я имею возможность сравнивать некие информационные источники, скажем, не только российские, ну, скажем, украинские, там, белорусские, Евроньюз, если кто хочет, может сравнить. Ну, Франс 24, вот я смотрю, так сказать, регулярно и так далее. Они откровенно выглядят бледнее, чем наши информационные поля. То есть, вроде бы, это касается не одного, только Russia Today. Russia Today особенно будоражит западный мир, потому что оно вещает на английском. И таким образом на родном языке, как говорится, дурь каждого становится всякому видна. Но я хочу сказать, что и на русском языке, как бы вот гипотетически, те же самые каналы, которые существовали в советское время, представляли собой страх Божий для советской пропаганды, я имею в виду «Радио Свобода», например, «Голос Америки», «Deutsche Welle», они продолжают существовать. Вот это может, наверное, многим показаться странным. Они думают, что они умерли или их закрыли, там, например, из того, чтобы, так сказать, не портить отношения с Россией. Нифига подобного. Они работают. Более того, имеют свои офисы в Москве и очень нехилые. Мне как-то приходилось бывать в офисе «Радио Свободы», например. Могу сказать, что это очень и очень приличное здание, такой особняк с территорией в центре Москвы и так далее. Просто то, чего они производят, уже никто не слушает. И это тоже определенная победа пропаганды внутренней по сравнению с тем, что можно привести за Западе за, конечно, гораздо большие деньги. Поэтому я думаю, что действительно между коррумпированностью и эффективностью нельзя ставить вот так знак неравенства автоматически и предполагать, что в коррумпированном государстве, таком как Россия, кстати, в каждом государстве так или иначе присутствует какая-то степень коррумпированности. Просто это вопрос объема, масштаба там и так далее. Обязательно все должно быть неэффективно. Существуют действительно эффективные отрасли, помимо тех, которых вы перечислили, там оружие, космонавтика, есть еще и немало других, это касается и мелкого бизнеса, там, и всего такого прочего. Во всяком случае, то, что я видел в Европе по этой части, оно показалось мне гораздо более консервативным, более менее энергичным и более, что ли, задушенным там всякого рода налогами, бумажками там, и прочим, чем то, что сейчас существует в России. Так что здесь областей этих действительно много. И это интересный социальный и общественный феномен, действительно изучить, как это вот коррелируется с тем уровнем коррупции, который есть. Предполагаю, что если бы ее удалось сократить, ее было меньше, то успехи были бы гораздо более впечатляющими.
У меня иной подход к этой ситуации. Я стараюсь оперировать теми словами, которые вот, задали нам вопросы, вот, использовать те термины в правильном смысле этого слова, которые были заданы в вопросе. Значит, понятие эффективности расшифровывается очень просто. Какой эффект производит то или иное действие в пересчете на вложенный рубль, доллар, фунт стерлингов, не знаю чего, на единицу денег, которые есть. Абсолютно понятно, что чем выше степень коррумпированности общества и конкретной отрасли, тем эффективность по этой причине становится ниже. По очень объяснимой вещи, что часть денег, которые должны уходить на дело, они уходят куда-то на сторону. При том же уровне таланта, при том же уровне организованности, при том же уровне идейной вдохновленности и все прочего. Если тупо половина денег раскрадывается, а не вкладывается так и в существо вопроса, то эффективность понижается ровно в два раза. Вот для меня, так сказать, эта вещь она достаточно очевидна. Это что касается коррумпированности. Теперь по примерам, которые привели, связанные с... средства массовой информации живут не из-за того, что, так сказать, тот или иной блогер или такая группа блогеров или даже социальная группа внутри страны восхитилась о том, насколько, так сказать, Маргарита Симонян, так сказать, умеет рекламировать, как она варит голову бобра, так сказать, и при этом тратит миллиарды рублей для поддержания своей Russia Today, Russia Today. Значит, речь идет о том, насколько она воздействует на общественное сознание. С этой точки зрения есть примеры о том, как небольшие вложенные средства влияли на сознание и внутри страны, и на внешней сфере, которые привели к результату. Ну, например, газета «Правда». Или вначале там газета «Искра» была, из которой там зародилось пламя. Вот мы знаем, так сказать, что были вложены какие-то средства, значит, причем в сложнейших условиях, так сказать, не только финансовых, но и организационных. Тем не менее, вот газеты, так сказать, того периода, так сказать, они принесли какой-то результат. Их многократно зачитывали, передвигали и все прочее. Сам издат, который существовал в России, так сказать, в то время. Именно не «Голос Америки» и не «Свобода», на которые тратились приличные деньги, кстати. Вот эта UCA, Международная организация Соединенных Штатов, она неплохо финансировалась. Так вот, сам издат с этой точки зрения, так ведь он несравненно при том, что там печатали на печатной машинке там, в 5 экземплярах и что-то там раздавали, так сказать, все прочее, выносило большую суматоху в общественном сознании, нежели «Голос Америки» или там «Немецкая волна», так сказать, или все прочее. Мы знаем в латиноамериканских странах примеры с радио, такие как Венса Ремос или Хосе Марти, которые вещали на ту или другую латиноамериканскую страну, благо размеры там маленькие, там, собственно, одна радиостанция, даже находясь в соседней стране, могла вещать на эту. И приносила, там свергались режимы, так сказать, и режимы, так сказать, нехилые, так сказать, поддержанные, так сказать, большими деньгами и большими организационными возможностями, но благодаря радиостанции средневолновой, не самой дорогой, не самой, так сказать, обеспеченной, но тем не менее проявился люди. Вот я считаю, что это примеры эффективности в области средств массовой информации. С этой точки зрения коррумпированная Russia Today проигрывает по всем статьям. Что там мерится с какими-то другими? Это вот, тем более здесь все предпочтения внутри страны ей даны. Не только деньги, но и организационные структуры. На нее работает и МВД, и ФСБ, и суд, и прокуратура, и милиция, и администрация областей, районов и все прочее. И когда начинаешь делить на все на это, выясняется, что эффективность у нее у нуля. У нуля, очень маленькая. Теперь, что касается космоса. В советское время, кстати, не так мало тратили деньги на наш космос. Они были завуалированы в других статьях зачастую. Но, тем не менее, эффективность была все-таки выше, чем у американцев, и это факт. Это как бы признается всеми, и так сказать, это, здесь сомнений никаких нет. В тот момент, когда наступила та самая оголтелая коррумпированность в стране, то и формальные цифры, так сказать, расходуемые на космос уменьшились, я имею в виду бюджетное финансирование, и фактическое исполнение ухудшилось, потому что начали воровать так, что немерено. Я хотел бы перечислить несколько задач, которые надо, можно было бы решить. Я не говорю о задачах типа Илона Маска, то, что он делает. Ну, запустил он, так сказать, значит, корабль. Да, действительно хорошо, что он затратил мало денег, вышел в космос. Молодец, молодец. То, что он пытается сделать вертикальную посадку обратную, это сложная математическая задача, так сказать, и тем более воплощенная и у него там через раз то получается, то не получается, тоже молодец. Но это не прорывы. Что могло бы быть прорывом? Ну, например, создание постоянно действующей станции на Луне. То есть вот не та, которая летает по низкой орбите вокруг и занимает там небольшое пространство, а модули, которые так и постепенно выводятся на Луну, там садятся, пристраиваются друг к другу, причем на постоянно действующей основе, которые на этой Луне находятся в условии хоть какой-то гравитации, что там можно длительное время находиться и годами там жить, существовать, и эффективно использовать геологию Луны. Там немеренное количество. То есть с точки зрения науки, это просто колоссальная задача, которую так или иначе все равно решать надо. Вот если бы российская космонавтика при умеренных затратах решила бы этот вопрос и сделала бы космическую станцию на Луне постоянно действующую, это был бы прорыв. Или создать флотилию космических спутников, которые бы летали по низколетящим орбитам, порядка там 70 спутников требуется для этого, которые бы решили вопрос о не телефонной связи, которую уже перестало общество пользоваться, так ведь она уже устаревает, все, а сделать широкополосный интернет по всему миру, который не требовал бы, так сказать, ни меди, ни оптиковолоконного кабеля, а чтобы в любой точке мира ты в состоянии был подключиться, как сейчас спутниковый телефон действует. По тому же самому принципу, так сказать, находясь хоть в Антарктиде, хоть в Сибирской тайге, хоть неизвестно где, не проводя кабеля, тебе всего лишь нужно электричество, ты подключаешься, и 3-4 спутника, как по системе GSM, GLONASS или спутниковой связи, ты ловишься и подчеркиваешь широкополосный интернет, который с большой скоростью передает тебе, хочешь смотришь фильмы, хочешь смотришь все что угодно. Значит, такой вопрос стоит, он очевиден, что его надо делать. Он, тем не менее, не делается. Вот как бы такого, этого прорыва нет. Эта задача не ставится даже в повестку дня, так сказать. И, соответственно, не выполняется. Появляются какие-то мечтатели, которые будут говорить, что мы на воздушных шарах тут что-то сделаем, там еще что-то. А вот такую очевидную вещь, скачок от телефона к широкополосному интернету, что технически уже сейчас, в общем-то, видно, как это можно сделать, не делается. Значит, это второй пример. Третий пример – создать те двигатели, которые в состоянии разгонять ракету до высокой скорости и сделать, например, возможным путешествие человека на Марс. Это вполне, так сказать, задача, которая, так сказать, все остальное для этого крупным планом готово, кроме двигателей. Все остальное подробности. А двигатели, которые в состоянии разогнать ракету, чтобы она летела не 3 года, а летела месяц, как до Луны, вот так сказать, сравнимая была бы ситуация, чтобы это человек не успевал биологически, так сказать, распоясаться и потерять, ну, дееспособность свою. Потому что почему больше года не летают? Потому что за год человек возвращается на Землю из невесомости, и биологические его, так сказать, способности, они сведены к нулю. А 3 года, так сказать, практически понятно, что никто не выдержит в условиях невесомости долететь. Это еще 3 года надо лететь обратно, еще что-то делать там в скафандре. То есть выясняется, что так это вот по этой причине неосуществимо. Значит, нужно лететь месяц. Тогда это становится возможным. Эта задача не решается. Или вывести, например, на хотя бы на околоземную орбиту, недалеко, или на геостационарную, спутник, телескоп типа Хаббла. Только не с размером 1,5 метра в диаметре, а в диаметре там, 5 метров или 8 метров. Чтобы по вполне понятным причинам, так сказать, увеличивать. Мы дальний космос можем исследовать в оптическом диапазоне. Я имею в виду не радиоспутник, а в оптическом диапазоне вывести зеркало 5-8 метров в диаметре высокой точности обработки для того, чтобы исследовать дальний космос. Для того, чтобы заглянуть в глубины Вселенной уже по ее границе. Значит, это принципиально, это движение вперед. Это прорыв. Вот вывести такое зеркало, сравнимое с гавайским, которое на Земле вот расположено там или в пустыне Атакама, большого диаметра. Он в условиях космоса, в условиях постоянной температуры, в условиях отсутствия пыли, так и облаков, атмосферы и все прочего, его способности смотреть в дальний космос, они повышаются кратно, многократно. Вот это те задачи, которые, если бы Россия, предположим, истратив те же деньги, которые она сейчас тратит, и даже, предположим, если она там часть уворует этих денег, но она решит эту проблему, вот это прорыв. Это движение вперед, это демонстрация эффективности. А на уровне того, что мы плетемся в хвосте, так сказать, тех европейских и американских исследований, которые уже исследуют дальний космос, я имею в виду всякие зонды, есть проблема. опять же, так сказать, которую, вот если бы ее можно было решить, корректировка орбиты астероидов, которые могут угрожать Земле. Вот это задача, это задача. Это серьезная задача, ее, если есть возможность решить, подвинуть какой-то астероид, показать, насколько что это возможно, что это работает, что это действует, что какая-то технология есть, имея в виду астероиды, которые могут стать убийцами всего живого на Земле. Через там 30-100 лет, я не знаю, через 1000 лет. Вот это серьезно. А вот те движения, которые вот сейчас происходят, они мне не представляются, что здесь сравнивать эффективность одних других. Мы живем на старых двигателях и старых разработках королевских там и других двигателистов, Глушко там и все прочее. И вот на этом запасе, что мы были первыми, имели запас. Американцы живут, что они обгоняют нас в технологии авионики, так эти и все прочее. А так принципиально сказать, что кто-то сильно продвинулся вперед и кого-то, несмотря на затраченные деньги, я вот этого не вижу в космонавтике.
Ну, во всяком случае, у нас это достигается меньшими средствами, поэтому тот, кто говорит об эффективности, имеет в виду именно это. Ну, так или иначе, это, да, интересный в любом случае вопрос. Я только думаю, что при системе, которая была бы свободна от коррупции, эта эффективность была бы гораздо выше. И над этим, естественно, стоит задуматься.
Совершенно точно.
Еще один вопрос нашего слушателя. Почему не попали в список запрещенных сайтов? Непонятна мотивация властей. Рутрекеры и Лурку закрыли, а на самом деле нет. Получается, мы менее опасны, чем два вышеперечисленных сайта. Ну и тут дальше идут разные версии разных слушателей, что здесь инакомыслящие под присмотром, зачем их сконять. И аудитория сайта это несколько сотен человек, и авторы предпочитают не форсировать численность и не раскручивать сайт. Лучше на лыжах покататься, это свой огород камень. Еще что тут такого? Ну, в общем, да, примерно видео там показывает неприлично большое число просмотров, 52. Может, конечно, YouTube обманывает. И так далее, разные версии. Значит, что вам хочу сказать. Во-первых, относительно вот этих подсчетов, 52 просмотра, там больше просмотров или меньше просмотров, мы об это один раз уже спотыкались несколько лет назад. Точнее говоря, лет 10. Потому что, когда мы уже начали, так сказать, свой сайт так более-менее стабильно держать в сети, мы поставили туда тупо счетчик Яндекса, который нам трудолюбиво показывал, что у нас там несколько десятков человек приходят туда и смотрят, и, в общем, это никому не интересно. Потом что-то подсказало, что что-то здесь не так вот с подсчетами. Вот мы как-то чувствовали, что что-то здесь не состыкуется. И после этого поставили вот два счетчика, которых вы сейчас видите на нашем сайте. Один с глобусом, а другой вот с таблицей по странам. Каждый из них фиксирует из независимого источника, в данном случае американского, количество заходов вот в данную минуту и плюс количество там, слушателей из каждой страны, которые пришли и зашли в каждый конкретный день, там час и так далее. Ну, посмотрите там. Там вот количество заходов явно не 52. Вот. Поглядите, речь идет о нескольких сотнях человек каждый день. Иногда это 1000 бывает, иногда там сотни. Ну, вот как-то так.
Ну, я прикидывал, с учетом всех зеркал, которые у нас есть, порядка 3000. Угу. С учетом зеркал, некоторые зеркала более, так сказать, активные, некоторые менее активные, некоторые вот это видео у нас появилось, вот этот вариант. В сумме порядка 3000 человек.
Ну, я не знаю, насколько это много это или мало. Надо понять, что, во-первых, у нас передача специфическая. Она рассчитана все-таки на тех людей, которые разбираются в предмете, о котором мы говорим, и которому он интересен.
Таких и готовы людей... долго слушать.
Да. Я хочу сказать, что таких людей априори в мире мало. Вообще социально активных людей в мире мало, а тех, кто еще разбирается в политических проблемах, еще меньше. Поэтому мы действуем, если угодно, не на ту аудиторию, которая смотрит клипы, там, которые исчисляются там десятками или сотнями тысяч просмотров, где там все понятно, развлекуха там и так далее. А на аудиторию немножко другого плана. И поэтому, естественно, что количество этой аудитории, оно должно быть меньше. Во-вторых, почему мы не оказались в списках запрещенных сайтов, с чего, собственно, начинается вопрос. Я не знаю, насколько тут власти меряют или не меряют, так сказать, вредность или опасность, но я всегда считал, что в определенном смысле наш сайт для властей полезен, потому что мы подкидываем им мысли, которые через несколько лет до них как до жирафа доходят, тем не менее. И они начинают говорить о том, о чем мы говорили там несколько лет назад. Ну, типа о национальных интересах России, о том, что те же Соединенные Штаты — это вовсе не те друзья, с которыми надо целоваться в засос, потому что мы для них всегда будем геополитическим противником, про окружение России на Донбассе не надо. Много-много другое вообще. Вот если вы посмотрите, так сказать, базисные тезисы сегодняшней российской пропаганды, вы обнаружите, что патриотического направленности. Обнаружите, что мы об этом говорили, ну, как минимум лет 5 назад, если не больше. Поэтому я не считаю, что наша передача в этом смысле такая уже для властей бесполезна. У них есть все-таки возможность, если они проявят некоторую шустрость, сделать так, чтобы эти мысли доходили до них раньше, чем через пятилетку или две пятилетки. Ну и в-третьих, закрывать-то его бесполезно, потому что, естественно, есть зеркала. Ну, закроешь тут один сайт, но он откроется в другом месте. Способы обхода всех этих блокировок, они, в общем-то, известны, рассчитаны эти блокировки в основном на невзыскательную публику, которая особо там...
Максимум, что требуется лишних две кнопки нажать.
Ну, требуется, да, немножко, чуть-чуть больше знаний, так сказать, в интернет-технологиях, и, в общем, эти блокировки на сегодняшний день легко обходят. Поэтому я думаю, что вот по совокупности этих предложений мы, собственно, и не являемся запрещенными, и слава богу, на самом деле. Информация не должна находиться под запретом.
У меня есть два соображения не по технике, не по тому, как с помощью оперы обходить, других каких-то этих самых, как обходятся все эти сайты. Все это прекрасно и так знают. Я хотел бы ответить на две претензии. Первое по поводу катания лыж. Не нравится, что я катаюсь на лыжах, ну не слушайте меня. Я понимаю, что это очень существенно, и надо по этому поводу топтать клаву и упрекать меня в том, что я на лыжах катаюсь там или еще что-то. Значит, ну, есть выход. Послушайте другого человека, так и Путина послушайте, Медведева. Они на лыжах, может, реже катаются, так сказать, я не знаю, так сказать. Вот. А второе, значит, что касается того, что кто-то там контролирует ведущих или там и все прочего. Ну, я в ответ, как классический пример, как трамвайного ответа, сам дурак. Может, нас слушатели кто-то контролирует. Вы на себя обратите внимание, вас кто-то контролирует или нет. Mm-hmm. По этой части, когда вы проверите, что вас контролирует кто-то или нет, обращайтесь с претензией уже к нам, контролирует нас кто-то или нет.
Так, еще один вопрос. Так сказать, имеет ли значение, кто сбил Боинг? Во время войны гибнут тысячи и десятки тысяч, разоряются дома сотнями, покидают дома сотни тысяч и миллионы. Почему весь мир смакует сбитие Боинга, гибель 200-300 пассажиров? С обоих сторон были военные преступления на бытовом уровне, вроде изнасилования, убийств местных жителей. Ну, неужели Боинг подобный инцидент? Даже если его сбили ополченцы, приняв его за украинский самолет, поскольку там летали бомбардировщики Украины, я так по диагонали немножко прочитываю. Наверное, там, так сказать, не все вчерашние шахтеры, но явно там не все могли разобраться в визуальных различиях Боинга и бомбардировщика. Будут ли суды принимать во внимание эти очевидные доводы? Если нет, то почему? Мне кажется, что эти доводы являются единственно правильными. А как считаете вы? Вы знаете, мы настолько часто и много говорили уже на эту тему, что как-то останавливаться на деталях уже не очень хочется. Я думаю, что... Основной эффект от сбитого Боинга, кто бы и как бы, каким бы образом это ни сделал, это понятно, что он был пропагандистский. То есть это было начало как бы санкций против России, которые длятся до сих пор, которые там увеличиваются, укрупняются, там делаются так далее. В общем, в тот момент была сделана попытка сразу же свалить это все на Россию, что не очень получилось. Ну и после этого, собственно, после того, как это не получилось, и, судя по сегодняшнему положению дел, вряд ли, так сказать, так просто получится, эта история как-то постепенно сошла на нет, а санкции остались. Вот уже как бы особенно и не помнят люди, почему именно эти санкции были введены, но вот они, Боинг ушел, а санкции остались. С точки зрения военного конфликта, конечно, гибель 200-300 пассажиров и те военные жертвы, которые понесены, это вещи разного порядка. Здесь скорее имеет значение моральный фактор, то, что люди абсолютно непричастные, вообще как бы мимо конфликта этого летящие, оказались его жертвами. Вот. Но с точки зрения того, имеет ли значение, кто сбил Боинг, я думаю, что в конечном счете имеет. Потому что могут быть, конечно, разные точки зрения, когда-то мы все-таки доберемся, докопаемся до истины. Я не думаю, что это была случайность. Я не верю в случайность битвы Боинга. Я думаю, что это была либо постановочная операция, либо провокация. Вот. А то, что его сбили случайно, целясь в бомбардировщик, вот как-то мне это не очень представляется верным. Мы уже разбирали эти версии в прошлом. Ну, я думаю, что когда будет какая-то информация более точная и ценная на этот счет, мы еще, конечно, к этой теме вернемся.
Я считаю, что обязательно надо найти того, кто сбил, наказать того, кто допустил это случайно, не случайно, вот уже не играет роли вот в данной ситуации. Наказать этих людей соответствующим способом, выплатить соответствующие компенсации должна виновная сторона. В частности, не для того, так сказать, может быть, чтобы это коснулось, так сказать, погибших их родственников, а чтобы в дальнейшем это не происходило. Такого рода, так сказать, действия, они должны носить воспитательный характер. Я как раз сторонник того, что это носило ошибочный характер. Хотели сбить украинские бомбардировщика, попали по пассажирскому судну. Это моя точка зрения, я ее никогда не скрывал и на ней, так сказать, настаиваю. Вот. Но определить надо, доказать надо, и чем будет серьезней доказана и сделана эта работа. Если я ошибаюсь, значит, надо доказать обратное. И точно так же наказать тот, кто сделал обратное. И добиться результата.
Ну вот еще один вопрос. Что известно про клонов антинационального лидера? Спасибо. Ну и навеяно темой на нашем форуме, где говорилось о двойниках Путина и так далее. Вы знаете, я не особо силен вот в этой теме, не могу вам сказать что-то особенно существенное, кроме того, что на эту тему писал Мухин, писал, по-моему, действительно где-то в прошлом или позапрошлом году. И ну, в этой теме есть какой-то смысл. Я думаю, что так или иначе двойники существуют. Вот, или, во всяком случае, люди очень похожие, для которых можно при помощи несложных средств сделать еще более похожими, чем они являются на самом деле. Я думаю, что в путинском случае потребность в двойниках, она немножко меньше, чем она была при Ельцине. Потому что того Ельцина, которого я видел и знал в 92-м году, он уже был в таком состоянии, в котором его, как говорится, без поддержки там или еще чего-то подпорки выпускать в одиночку куда-либо было совершенно невозможно, потому что он мог какую-то такую ерунду сбредить, что ну хоть всех святых выноси. Вот. Поэтому здесь Путин человек более внятный. Он от этого не становится лучшим или там более прогрессивным или еще каким-то. Просто, ну, с точки зрения чистой внятности, он как бы более адекватен. Поэтому двойники вот такие, которые бы разыгрывали его роль на каком-то публичном месте, я думаю, они вряд ли нужны. Может, они существуют с точки зрения безопасности, но явно играют не ту же самую роль, что и он, что и двойники, которые были у Ельцина. Ну, вот мне как-то так кажется. Ну, вот. У тебя есть что добавить, Саша?
У меня нет комментариев по этому поводу. Мне это неинтересно.